Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию Светлого Радио. Здесь сегодня, напомню, Лиза Горская и Алексей Пичугин. Наши гости. Руководитель вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» Александр Михайлов. Он также член правления АОПа «Россия». Расшифровываем это. Александр.
Общественная организация пилотов и граждан владельцев воздушных судов.
Вот, вот, теперь точно все называем. И Антон Филиппов, пилот вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел».
Есть проблема. Люди теряются, особенно люди теряются летом в лесу, это грибники, масса других причин есть. Нам всем кажется, что эта история не про нас, а когда, не дай бог, мы с ней сталкиваемся, мы можем выяснить, что мы не сделали каких-то очень простых, буквально прописных вещей, и теперь оказались мы или наши близкие в гораздо более сложной ситуации. Вы говорили о том, что иногда люди слишком поздно обращаются. То есть, видимо, уходя в лес, да, как минимум уходя в лес, стоит поставить своих близких в известность, когда ты планируешь вернуться. А близким, в свою очередь, когда надо уже бить тревогу, когда нужно звонить там, в МЧС, куда нужно звонить, как к вам обратиться, мы об этом еще подробнее поговорим.
Стандартная ситуация, когда вы приезжаете, собираетесь на дачу в пятницу, у вас там живут родители. В четверг вы звоните и спрашиваете, хотите узнать, что им привезти, что купить. А к телефону никто не подходит. Вы срываетесь, или вечером, или с утра оказываетесь на даче, видите, что нет корзинки, нет плаща, нет сапог. Практически уже поздно. После этого мы 3 дня упорно днем и ночью ищем. В основном ищет Лиза Алерт, мы на подхвате. И находит человека в канаве за забором. То есть бабушка не перешла мостик, она пошла, да, в лес, она взяла корзинку, все склоняет, все говорит о том, что она ушла в лес. Но она, ей чуть-чуть плохо стало за забором, она упала в канаву, не смогла оттуда вылезти.
Там искали ее у всех окрестных.
В лесу, да. То есть человек уходит из дома, спрашивает своих знакомых, ты в лес ходишь? Говорит, у меня леса нет, кругом дачи, вот километр на километр полянка. Я говорю, телефон берешь? Нет, не беру. Я говорю, а если ногу открытый перелом, вот там вот можешь в 100 метрах от дома.
Ядовитых змей масса, не дай бог.
В 100 метрах от дома можно получить травму, вас будут искать в больницах, в полиции, на дорогах, в моргах, да, то есть, а вы будете в 100 метрах от дома 3 дня.
Без телефона.
Без телефона.
А, кстати, подмосковный лес, мы сейчас говорим о каких-то таких факторах, которые понятны, а многие переживают, что сейчас в подмосковных лесах снова дикие звери стали появляться. Вроде дикие... фабрики, заводы закрываются, и потихоньку...
Ни одного случая нападения диких зверей в Подмосковье мне неизвестно. Дикие звери, те, которые нападают, это еноты, лисы, которые приходят сами в поселок на территорию. Вот это страшные дикие звери. Я хотел бы другие цифры назвать о подмосковных лесах. 2016 год. Подмосковье. Только Подмосковье. 900 обращений либо от самих людей, либо в отношении людей, которые пропали в природной среде. 150 из них не найдено совсем за прошлый год. Около 150 человек. 150 найдено нами. Остальные найдены, значит, Лиза Алерт, полицией, спасателями. Вот цифра. 900 обратилось либо сами, либо в отношении них. 150 не найдено и, скорее всего, не будет найдено никогда. Я знаю почти все леса Подмосковья, и отличаются они у меня по количеству погибших. Больше всего меня убивает то, что между Звенигородом и Истрой у нас есть лес, где мы 4 человек так и не нашли.
А это вот совсем рядом.
Да. 150 в год, средняя цифра.
Давайте будем внимательны.
Будем внимательны, и я еще хотел бы сказать, что у тех же самых американцев, у них год там больше 1 000 000 обращений о пропавших людях. У нас какие-то там десятки тысяч.
Ну, ведь мы выясняем, что 15 минут школьник не вернулся
из дома. Если школьник не вернулся из дома, и прошло больше 15 минут, то родители обращаются в полицию, обращаются к спасателям, обращаются в службы. Если он вернется через полчаса, ну и слава богу. Но не надо ждать час, два, три, день, если вы не знаете о местонахождении своих близких. Обращайтесь, подавайте заявление в полицию. Сразу будет заведено розыскное дело. Сразу. Никаких 3 дней, суток или там прочих цифр, которые у вас в голове могут бродить, ждать не надо. Надо обращаться сразу.
А к вам как можно обратиться?
Надо обращаться сразу на горячую линию Лиза Алерт. Они подскажут, кому, как и что делать. Они подскажут и возьмут сразу на контроль. Если это ребенок, если, не дай бог, природная среда, сразу после вашего обращения эта информация будет у нас, мы просто уже будем готовиться, мы будем знать район, будем оценивать возможность вылета, потому что нам нужно его подготовить. А ребята из Лизалерт уже начнут этим вопросом плотно заниматься. Они не дадут этот вопрос спустить на тормозах ни полиции, ни спасателям, ни медицины.
Не надо стесняться кого-то зря, якобы зря побеспокоить.
Да, если близкий вам человек, вы подозреваете, что с ним что-то могло случиться, обращайтесь сразу, ни в коем случае не ждите.
В основном мы говорим про Подмосковье. Понятно, что у нас довольно обширная сеть вещания. Это, во-первых. Во-вторых, многие москвичи уезжают, опять же, летом за 2-3 области. Сейчас модно покупать дома в Ивановской, Ярославской областях. А как там быть, если человек пропал?
Ну,
вы прилетите из Москвы спасать человека где-нибудь в Кировские, куда-нибудь в Кировские леса?
Кировские леса — это вообще большая проблема. Конечно, мы не полетим в Кировские леса, затраты наши будут просто огромные. Да. Да. То есть для меня, например, по тем же самым финансовым соображениям, для меня уже края Московской области уже достаточно напряжены. Да. Я понимаю, что я где-то на ближних дистанциях смогу гораздо быстрее, эффективнее и больше сделать. Обидно немножко становится, когда ты туда вылетаешь и долетаешь за 3 минуты до твоего прилета, у тебя 1,5 часа в одну сторону, за 2 минуты до твоего прилета человека находит хорошо с одной стороны, а с другой стороны, понимаешь, прогонял борт в холостую 3 часа налета, ну, это тяжело, особенно сейчас кризис, но у нас достаточно много, у нас есть люди, которых на двоих, на троих вертолет, и они очень здорово экономят. Когда нам помогают организации, вот, например, нам очень здорово 2 года подряд помогал хелипорт, то есть по 40 тонн топлива в год, все спасательные операции нам закрывали по топливу вот такие вот организации, как «Хелипорт Москва». Кто чем может, когда помогают, это достаточно здорово для нас. Естественно, если это дальние поиски, мы начинаем искать какие-то воздушные суда близко недалеко к этому месту. Да. Вот сейчас в Липецке был поиск достаточно резонансный. Ребеночка 4-летнего нашли в выгребной яме на территории, в какой-то старой скрытой выгребной яме на территории его участка. Там несколько суток десятки, если не сотни людей перепахали все окрестности. 3 раза вылетали. 1 раз вертолет, 2 раза ребята с соревнований планеристов, проходящих под Воронежем, вылетали на поиск и тоже закрасили своими треками так все там, вокруг этого домика, но нашли вот на территории участка.
А бывает ведь так, что вы пролетаете через какую-то местность открытую, да?
А человек... А, кстати, извините, перебиваю, Алексей, а вы говорите «пролетаете» или вы говорите «проходите»?
Я даже не знаю, как мы говорим. Мы говорим «закрываем».
Ага,
потому... Есть у нас,
ну, давайте участки. Я все-таки спрошу, как спросил, про пролетаете, мне так проще, да? Вы пролетаете через какой-то участок открытый, где человек может быть, да? Его там нет, а он выйдет на него через час, через 40 минут. Или вы несколько раз проходите на...
Если нас вызывают и нет связи с человеком, мы работаем над открытыми полями. У меня лично было 2 эпизода, когда я проверял поля, человека не находил, улетал, буквально через час мне перезванивали, говорили, бабушка вышла на звук работающего вертолета. То есть она вышла в этот район. Если мы знаем, что у человека есть спички, я буду делать несколько вылетов подряд, очень коротких. Я буду прилетать, показывать, что я ищу работу, и улетать. Я буду давать ему время. Я не буду жечь сразу все топливо. Я сделаю несколько вылетов с перерывами по 20 минут, дав ему понять, что ищут, настраивая его на то, чтобы он развел костер, как-то вышел на открытую полянку. Любое движение на земле с воздуха видно хорошо. Если вы в яркой одежде будете стоять или не двигаться, или лежать, я вас не увижу. Если вы будете... Я вижу бегущего зайца с вертолета. Если предмет двигается, неважно какого он цвета, его видно. Значит, если вы в зеленом, снимайте лифчик, трусы, ночную рубашку, значит, и машите ей, снимайте светлое белье, машите, если над вами пролетает вертолет, и вас явно ищут.
Яркая одежда в природной среде, это какая одежда? Синяя, насколько мне известно?
Синий цвет прекрасен в любое время года, если только вы не потерялись на Васильковом поле, когда мы сбрасываем воду, а это у нас в 50% случаев обезвоживание, когда люди по 12 часов активно двигаются без воды, это тоже достаточно страшно. А если мы сбрасываем воду, мы обычно для этого используем обычные мусорные пакеты 70x120. Они очень большие, они синие, их хорошо видно, как они летят. Они летят не быстро.
То есть если человек, уходя за грибами, просто себе в карман положил мусорный пакет или синюю тряпку, он этим потенциально облегчил работу тем, кто потенциально будет его искать.
Это же синий пакет окажется дождевиком в случае чего.
Да, кстати говоря.
Антон, расскажите, пожалуйста, вот как на практике происходят эти поиски? Вот вы получаете вызов. Вы там на работе можете в этот момент находиться или там дома. И как потом развиваются события?
У нас у пилотов отряда «Ангел» есть свой закрытый чат, в котором мы уже получаем заявки, которые уже обработаны предварительно специалистами «Лиза Алерт». В этом чате каждый оценивает возможность. В этом чате в заявке указывается место, ну, скажем так, дело. Место потеряшки, кто это, когда вышел, его описание состояния, возраст. После этого каждый, используя там средства связи, может ответить на это, то есть принять это условие для выполнения эту работу, или же, соответственно, просто промолчать. Также в этом чате у нас находятся так называемые наблюдатели, то есть это члены экипажа поискового отряда, которые также говорят, что я могу, они же являются подчас именно той группой эвакуации, если наземная бригада находится далеко. Принимается решение, соответственно, тот пилот, который выразил возможность участвовать в поисковой операции, уводится в отдельный чат, дальше начинается подготовка. Подготовка включает в себя подачу полетного плана. Это также еще необходимо на борту иметь запас воды в синем пакете. Необходимо на борту иметь термос с сладким чаем для того, чтобы, если человек находится, мы могли утолить его жажду и какую-то восполнить запасы энергии.
Через какое количество времени после поступления заявки вертолет вылетит?
Смотрите, по текущему законодательству мы ранее, чем через час, вылететь не можем.
За час вы можете подготовить предполетную документацию?
Ну, опять-таки, смотря где базировать вертолет. У меня, например, мой борт стоит дома, и я в редких случаях могу вылететь даже ранее, чем час, если, в общем-то, получу содействие от нашего штаба по подаче полетного плана. Вот. Если, например, человек находится в Москве, или борт его стоит в аэроклубе, то, соответственно, ему необходимо время доехать до этого места и организовать вылет. Ну, у нас штаб работает очень хорошо, помогает с подачей полетных планов, согласованием пролетов, также подыскивают наблюдателей. И пока, например, пилот едет к борту, за него уже там часть работы выполняется, достаточно прийти, завести и прилететь на уже выполнять эту задачу.
Это правда, что у частных пилотов, если так можно сказать, в России гораздо больше всяких проблем, чем там, в мире, там, в Америке, например?
Ну, Америка, в принципе, считается такой достаточно демократичной страной по отношению к малой авиации.
Давайте с Европой сравним.
Ну, в Европе, знаете, достаточно более сложно летать. Там в некоторых странах, вы знаете, даже не имеете права осуществлять посадки вне аэродромов, да. Но, скажем так,
у нас полно осталось маленьких аэродромов и сельхозавиации, полузаброшенных.
Я думаю, что можно очень коротко обрисовать ситуацию, чтобы не вдаваться в дебри большие. Угу. Все, кто служил в армии, меня поймут. Когда пересекаешь границу России с той стороны, это как в армию возвращаешься из отпуска. Вот вылетел туда, да, то есть, и дальше на тебя все, тебя любят все во всем мире. То есть есть специальное международное законодательство упрощения процедуры ИКАО, упрощения процедур, сделанные специально для того, чтобы некоммерческое воздушное судно, небольшое, имело как можно наивысшую скорость передвижения по планете, потому что малая авиация связывает государство, связывает страны, связывает людей. Если такое воздушное судно на каждой границе останавливать, то толк от его применения весь пропадает. Например, с той же самой Украины еще до всех событий когда-то я ездил в Киев на машине. Ну, то есть, и когда-то
все
я...
Все ездили.
Да. И я летал в Киев на вертолетике летал в Киев, и мы там и выступали. Так вот, вылетая из дома, я должен сесть в международном аэропорту у нас, пройти границу. Дальше я должен прилететь туда, пройти границу, потом перелететь на тот маленький аэродромчик, цель моего путешествия.
Грубо говоря, вы вылетаете из Внуково, прилетаете в Борисполь, а потом оттуда уже летите к месту назначения на маленький аэродром.
Короче, на машине быстрее. Ну, да. 700 километров по хорошей дороге на машине может преодолеть быстрее. Так вот, весь мир с этим борется. И там, если я вылетел уже дальше куда-то в Европу, мне не ставят отметки в паспорте, например, в европейских государствах, если я член частного экипажа. В Англии я могу сесть у товарища на даче, значит, и вызвать туда одного единственного пограничника. Вот, когда туда прилетали, там приезжал пограничник в челме. Значит, не челме, а вот индусы с такой штучечкой на лбу.
Да, действительно, индусы.
Да. Значит, индус, пограничник, таможенник, он спросил, насколько, и, значит, всем сказал, удачи, без визы прилетели. В общем, весь мир борется за то, чтобы...
За открытое небо.
Да, эти процедуры для авиации общего назначения, некоммерческой авиации, были как можно проще. У нас, к сожалению, с этим сложнее, но я надеюсь, что нам удастся это победить.
Возвращаясь к нашей основной теме, перед эфиром я, что-то тут мы беседовали, ляпнул, что, о, нашелся-то совсем рядом, всего 5 километров. И меня тут же поправили, что 5 километров — это ого-го.
Это люди, когда мы видеоролики смотрели,
да,
поиска.
Да, в 150 метрах от дороги не могут выйти.
Недавно, да,
2 километра — это
был
уже
на связи, ему высадили телефон всеми возможными звонками. У нас не
с
было возможности сразу.
С какой злобой вы это сказали, высадили телефон?
Да, для нас это самое больное место. Да? То есть, если мы спасли телефон, мы спасли человека гарантированно. Здесь не было погоды, здесь долго очень шла информация. В результате человека нашли замерзшим. Весь вечер он был на связи, начало ночи он был на связи, в 2 часа ночи он пропал со связи, в 7 утра его нашли в 150 метрах от штаба поиска замерзшим. Насмерть.
150. Вот представьте себе, за сколько мы по нормальной асфальтовой дороге в Москве пройдем 150 метров.
Да, к сожалению, эти ситуации нередки, и вот именно и рядом в канаве с домом, и в 150 метрах, очень много таких случаев в нашей практике.
Что делать? Я так понимаю, что нужно обязательно контролировать местонахождение своих пожилых родственников, будь то родители или какие-то...
Обязательно, обязательно.
Там ежедневно, как минимум, с ними созваниваться, спрашивать планы.
Для примера, одна моя знакомая, прожив 50 лет с мамой на даче, ну, у них дом в деревне, mm-hmm. да, то есть 50 лет они ходили в один и тот же лес. Да, с 5 лет она помнит, как вот последние 45 лет она ходила в этот лес с мамой. Мама ее туда водила с детства, весь лес они хорошо знают. В прошлом году, набрав грибов и сказав: «Мама, пошли домой», мама развернулась в другую сторону и сказала: «Нам туда». Моя знакомая была очень сильно удивлена, говорит: «Как? Ну мы же, ты же вот...» у нее не было слов, да? Uh-huh. То есть мама начала терять ориентировку в пространстве. 75 лет — какой-то такой вот катастрофический предел, ну, примерно, да, плюс-минус, вот из нашей практики, когда люди в знакомых лесах не могут найти выход.
Но это может быть и с более молодым человеком, более молодым, ну...
Ну, здесь теряют.
Не обязательно солнца. 75 лет ждать, чтобы потеряться в лесу. Вот о чем.
Да, абсолютно верно. Достаточно много. Есть разные, но это очень много можно описывать варианты, почему. Да, то есть вы видите просвет в лесу, вы начинаете на него выходить, это болото.
Это болото.
Да, вы выкуриваете последнюю сигарету, или съедаете печенюшку, бросаете бумажку на этом месте и пытаетесь обойти это болото. Идете, поворачиваете налево-направо, вам кажется, вы идете прямо, вы видите
и вот
опять просвет.
Бумажка.
И в конце концов вы рисуете вокруг, если к вам привязать GPS, вы нарисуете звездочку. Вы каждый раз, сделав несколько поворотов, будете видеть просвет, это будет все то же самое болото. Через 6 часов вы выйдете опять на то же самое место, и вот тут уже начнется паника.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Михайлов, руководитель вертолетно-поискового спасательного отряда «Ангел», член правления АОПА «Россия». Антон Филиппов, пилот вертолетно-поискового спасательного отряда «Ангел» у нас в гостях. Давайте вот об этом подробнее, о том, как человек так... Уже столько книжек с детства прочитано, что одна нога делает чуть больше поворот, что неправильно мы ищем мох на деревьях. Но это все ерунда, когда, видимо, оказывается в реальной ситуации.
А вы когда будете у себя проводить очередной корпоратив на радиостанции, да, то есть и какой-нибудь клоун приедет вас развлекать, я вам предлагаю поразвлекаться без клоуна. Выйти на футбольное поле, ставить не надо, с завязанными глазами, с 50 метров, с завязанными глазами по ровному футбольному полю, встав, посмотрев на ворота, попасть в эти ворота.
А я смотрела видеоролик...
Того, кто у вас попадет с 50 метров в эти ворота, с середины футбольного поля, я обещаю бесплатно покатать на вертолете.
Что делать-то, когда понимаешь, что 6 часов ходишь вокруг болота, и вот ты снова к нему пришел, и солнце, наверное, через пару часов сядет, а у тебя есть болото, и больше ничего нет?
Ну, для начала успокоиться. Если у вас есть солнце, это вообще прекрасно. Вспомните чуть-чуть географию. В какую сторону вы ходили, с какой стороны солнце обычно бывает, да, то есть когда вы идете в лес, с какой стороны у вас на свете, во сколько часов, значит, но лучше всего иметь, конечно, компас и идти по азимуту. Хотя у нас был эпизод в прошлом году, мы уже 38-го года, семейная пара, выйдя в лес, совершенно перепутала. Я еще тогда сказал, когда в первый день искали, я посмотрел на лес, который там практически от Волги, чуть ли не до Москвы. Я говорю, лишь бы не сажем, мы там 120 пошли. На третий день им как на несколько секунд удалось связаться со 112. Дедушка уверенным голосом с компасом сказал, мы идем с курсом 120. Я вот чуть за голову не схватился, когда узнал, вышли. 38-й год, но там пожилая пара туристов вышли.
Старая закалка.
Да, старая закалка.
Компас был с собой у людей?
Да, у людей был компас, но они не взяли. Также у нас в прошлом году была очень замечательная ситуация, когда, опять же, семейную пару пожилую вытащили из леса, вышел дедушка к вертолету, наша группа эвакуации его вывела, и у дедушки хороший, качественный компас на груди висел. Я спрашиваю дедушку, ну как же так-то? Он присел, говорит, это ладно, сейчас вы еще узнаете, что я до пенсии был командиром вертолетного полка. А все очень просто. Дедушка очень грамотно поступил. Была связь, были спички. Он, поняв, что он не взял азимут из поселочка своего, поселок в достаточно огромном лесу. Дедушка понял, что он не знает азимут, с которым ушел, и если он сейчас по азимут, который он возьмет, если он пройдет мимо поселка, то дальше ему идти с этим азимутом очень долго. А здесь есть связь. Он принял абсолютно грамотное решение. Остался на месте, где есть связь, вызвал 112 и экономил заряд батареи.
Тоже не постеснялся к себе спасателей вызвать.
Конечно. Надо обращаться за помощью.
Вы сейчас, мне кажется, для многих открытие сделали, что от Подмосковья и практически до Белого моря есть леса, которые... От Подмосковья до Белого моря можно идти, не выйти к жилью.
Да, в общем, ну,
перейдя где-то Волгу, Волгу.
Если вы заблудились, вы точно не пойдете по прямой. Если вы не можете взять ориентир, то есть сказки про мох, значит, на нашей широте...
У Виталия Бянкина доставили,
да? Со всех сторон дерева растет всякая гадость, но точно не мох, значит, с одной стороны. То есть бесполезно. То есть по нашим ручьям вы не выйдете к реке, а выйдете к болоту, как правило. И тропиночка может закончиться какой-нибудь заброшенной охотничьей вышкой. Перекрестков огромное количество таких из колесиков будет, старые колеи. И вы будете по ним выходить опять к тому же самому месту.
Подождите, но все-таки давайте подведем небольшой итог. Я заблудился в лесу. У меня сел смартфон, сдох уже без надежды, что он когда-нибудь зарядится. У меня нет компаса, у меня нет спичек, я просто вот, ну, может быть, какой-нибудь там камуфляж нормальный, может быть, даже теплая одежда есть, но у меня вообще никаких
связей. А вот чего ты в лес в камуфляже пошел? Ты от кого там прячешься? От медведя?
Ну, я привык вообще ходить куда-то
за город. Как тебя искать теперь, ты в камуфляже?
Вот как меня искать? Вот вопрос, как меня искать?
Ну, если вы ушли в лес, вы ушли в лес в камуфляже, без спичек, с севшим телефоном.
Вы уже странный человек.
Зачем вас искать?
Вот не надо про естественный отбор.
Не, ну подождите, серьезно же. Я ушел в лес без... Ну, сел телефон, да, у меня нет спичек. Я не умею костер разводить, я не умею дров себе заготовить.
Сидите на месте, мы вас будем искать. То есть, если вы начнете ходить по кругу и терять силы, то, скажем так, лучше от этого никому не станет.
В каких случаях уже пора прибегать к авиации, то есть к усилиям отряда «Ангел»?
К усилиям отряда «Ангел» это точно не решаем не мы и не вы. Угу. Значит, для этого есть вот службы и добровольцы и службы, которые специально обучены этим ситуациям, которые четко знают, когда нужно применять нас. Да? Мы, ну, не сможем, ни одна авиация, даже государственная, не сможет обеспечить каждого потеряшку вертолетом, каждый вызов, да, 900 вызовов за сезон мы просто не сможем обеспечить, если мы будем прилетать и часами бороздить. Значит, если мы по часу потратим на каждый полет, по часу, а мы тратим около 2,5-3, то ресурс вертолета всего 2000 часов. Нам в год нужно будет менять один вертолет. Вот и все, да, то есть просто это не бесконечный ресурс даже в государственных масштабах. У государства тоже такой техники легкой, к сожалению, у нас нету. В основном это тяжелые вертолеты, летный час которых стоит огромных денег, и которые заточены совершенно всю жизнь были под другие задачи.
А МЧС не будет искать человека с вертолета?
МЧС не будет искать человека с вертолета.
Угу.
А почему это МЧС не будет искать человека с вертолета?
А у них нет таких вертолетов?
У них нет таких, да, легких вертолетов. Если вы будете пытаться искать каждого человека с вертолетом Ми-8, то компании, производящей вертолеты, придется выпускать вертолеты только для этих целей.
Зато его слышно хорошо.
Значит, мы звоним тогда, получается, Лиза Алерт на горячую линию.
Горячая линия.
Неплохо бы на телефон сейчас.
8 800 700 54 52. Очень просто запомнить. 8 800 754 52. Мы звоним, сообщаем, что мы потерялись и слабо представляем, где мы.
Если вы сейчас позвоните, оставите заявку, то у меня тут же пиликнет телефон, я уже буду знать, что что-то там происходит.
Как мы можем помочь вам искать нас вот в лесу? Вот тот же Алексей Пичугин, который пошел в камуфляже.
Без спичек и без телефона, да-да-да.
Я надеюсь, что не камуфлированные, как минимум, трусы. И это будет хорошее знамя победы. Ему нужно найти открытое место, более-менее открытое, чтобы ему видно было кусок неба. Если ему видно кусок неба, то и мне будет уже проще его найти. И приготовиться подавать сигналы. Сигналом может быть любое деревце, которое, если, например, безветренная погода или дерево начнет качаться не в такт, мы обязательно это с воздуха увидим.
Можно еще дерево качать.
Если небольшое тонкое дерево начнет качаться не в такт или будет покачиваться...
Против ветра.
Да, то есть, то это тоже легко. Любое движение, еще раз, я вижу зайца, который сорвался и бежит по лесной тропе.
Но не круглые сутки, чтобы потерять силы, а если я вижу где-то вертолет, я вижу, что
конечно,
меня
ищут. Конечно, если вы слышите, что вас начали искать, значит, особенно если слышите, что начали искать с воздуха, то ищите открытое место.
Антон, были случаи, чтобы потеряшки, вот как вы говорите, вам помогали себя найти. Мы перед программой смотрели с вами видеоролики спасения. Люди очень часто, я так понимаю, как правило, удивляются, что их вообще за ним кто-то прилетел, кто-то их спасает.
Ну, безусловно, конечно, когда человек понимает, что его ищут в природной среде, а он находится в лесу, то есть разум срабатывает, действительно, люди пытаются выйти на полянки. В моей практике был случай, когда искали двух девочек, 5-7 лет, они ночь провели в лесу. Причиной их пропажи стало то, что они пошли ежика отвозить в лес. Это было в Тверской области, в одной из деревень. Да, они провели в лесу практически ночь. Как я уже потом, когда их эвакуировал, с ними поговорил, он говорит, ну как, вы там замерзли? Нет, говорит, мы обнялись, в принципе, укрылись. Они услышали вертолет, и уже, в принципе, на исходе второго часа поиска, уже на последних каплях бензина, мы уже увидели на маленькой небольшой полянке двух девчонок, которые прыгали и радостно махали нам руками. Приземлились, забрали, эвакуировали. Вот также был случай, когда дедушка, возможно, уже я не помню, в какой области, он был на связи, но у него уже садилась батарейка, и координатор Лизы Алерт сказал ему, это была болотистая местность, очень высокая трава, которая была выше него. Вот, и координатор распорядился, чтобы он вытаптывал поляну, и мы искали, связи с ним не было, телефона связи там в принципе не было, или у него уже батарейка села, и мы увидели круг,
вытоптанный.
Правильный, да, правильной геометрической формы круг, вытоптанный в высоком болотистом лесу, и, в принципе, вот по этому кругу его идентифицировали и нашли. То есть даже если нет связи, все равно разумный человек, он понимает, как ему себя надо повести. Махать деревом, зажечь костер, вытаптывать круг, выбежать на полянку и так далее.
Главное — спокойствие.
Да, безусловно, главное — сохранить спокойствие.
Можно я добавлю к словам Антона? Он образно выразился на последних каплях бензина, на последних минутах, рассчитанных на этот поиск, когда нужно было заканчивать, возвращаться на базу.
Мы тоже заканчиваем уже, к сожалению.
У меня последний вопрос короткий.
И телефон еще напомни, пожалуйста, Лиза Алерт.
Да, сейчас. У меня последний вопрос. Почему вы это делаете? Короткий. Ответ подразумевается короткий.
У всех добровольцев, неважно, чем они занимаются, очень много разных мотиваций, они абсолютно разные. То есть начиная от своих проблем, заканчивая желаниями. Ну, я думаю, что все мальчики в детстве играли в летчиков, танкистов и моряков. То есть вот мы доигрались до того, что купили себе корабли, танки и самолеты, и можем помогать защищать свое государство. Для нас это прежде всего та работа, о которой мы мечтали. Если бы за это платили деньги... Нет, если бы за это платили деньги, наверное, это дело бы хуже.
Антон?
Знаете, мне как-то один раз самому пришлось почти заблудиться в лесу. Достаточно неприятное ощущение. А когда представляешь, ну, еще это было недалеко от дома, в принципе, вышел, утопив квадроцикл в болоте. Но когда представляешь, что эти же ощущения может испытать ребенок или, например, пенсионер, у которого гораздо меньше там физических сил, то делаешь все возможное, то и понимаешь, в принципе, расставляя приоритеты между собственными возможностями, между возможностями вылететь или какими-то другими делами, которые у тебя есть в жизни, ну, понимаешь, что, в общем-то, приоритет отдаешь пойти помочь спасти.
Ну, еще никогда они не реагируют в чате оповещения больше 15 минут, никто. Я иногда подключаюсь и начинаю рычать. И, как правило, помогает.
Телефон напоследок.
Напоследок еще раз телефон горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 754 52. Запомните, не поленитесь, 8 800 754 52. И список вещей, которые нужно также не полениться взять, уходя в лес, даже ненадолго за грибами. Заряженный телефон, спички, синий пакет мусорный.
Вода, обязательно вода.
Вода.
И, пожалуйста, не ждите, если у вас пропала связь с вашими близкими людьми. Не ждите, позвоните по этому телефону, начните что-то делать. Вернется – хорошо, никто вас за это не осудит.
8 800 754 52.
Александр Михайлов, пилот, руководитель вертолетно-поискового спасательного отряда «Ангел» и один из участников межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов «Россия». У нас в гостях Антон Филиппов, пилот вертолетно-поискового спасательного отряда «Ангел». Спасибо вам большое, что пришли сегодня, рассказали. Это важно, особенно в самом начале такого, мы надеемся, хорошего и теплого лета. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».